Коммуналка.
14:08 в Перми. Всем добрый день. В эфире «Эхо», программа «Коммуналка». У микрофона Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Антон Мелехин. А в гостях у меня наш постоянный эксперт, юрист, директор Центра комплексного обслуживания ТЭЖ Ольга Индея. Оля, добрый день.
Здравствуйте.
Мы традиционно, иногда вот так получается, с какой-то периодичностью приглашаем наших экспертов, чтобы отвечать на ваши вопросы, вот только на ваши вопросы, уважаемые наши слушатели. Поэтому сразу же озвучиваю номер нашего эфирного ICQ 404-582-017. Вы можете писать нам сюда. Вы можете звонить по телефону 2066-066. Это телефон прямого эфира. Ольга Индеева будет отвечать на ваши вопросы. Ну, а помимо этого, конечно же, у нас есть несколько тем, которые мне бы с Ольгой, которая не была, наверное, месяца два, да, так получилось у нас, хотелось бы обсудить несколько новшеств. У нас, как известно, жилищное законодательство меняется достаточно быстро, и поэтому не успеваем иногда отслеживать, да. Вот все мы говорили о лицензировании управляющих компаний. Лицензированные они уже должны быть к 1 мая 2015 года, да, все по головно. Но до этого так получилось, что не было понимания, по крайней мере, у меня, то есть какие экзамены будут сдавать, как это будет происходить. Но вот сегодня Ольга пришла и сказала, что все есть уже, есть порядок. То есть, Оль, расскажите, как это все будет выглядеть, какие вопросы будут задавать, то есть за что не будут лицензировать никогда, за что мы лишимся, возможно, каких-то управляющих компаний, ну и так далее.
Процедура лицензирования, она предусмотрена жилищным законодательством. Непосредственно жилищный кодекс у нас ввел новую главу, она последняя в жилищном кодексе, про лицензирование управляющей компании. Напомню, что управляющие компании могут осуществлять свою деятельность только при наличии у них лицензии с 1 мая 2015 года. Там же сказано, что до 1 апреля 2015 года все управляющие компании, желающие продолжать деятельность на этом рынке, должны подать заявки на лицензирование. То есть заявки будут подаваться только до 1 апреля, а вот до 1 мая должны эти заявки быть рассмотрены и, соответственно, выданы там лицензии. Те, кто не прошел порядок, соответственно, лицензии не будут выданы.
То есть до 1 апреля должны быть поданы заявки.
Да, должны быть поданы заявки.
С 1 апреля по 1 мая должны пройти лицензионные экзамены?
Лицензионные экзамены могут проходить и раньше. То есть все зависит от того, насколько быстро сформируют комиссию, которая будет принимать этот экзамен. Просто окончательный срок приема заявок ограничен 1 апреля 2015 года. То есть до 1 апреля 2015 года заявки еще будут приниматься, после 1 апреля они приниматься не будут.
Подождите, а вы говорите, что, значит, должна быть сформирована комиссия, принимающая экзамен.
Да.
То есть уже известно сроки ее формирования?
Она должна быть сформирована где-то уже вот сейчас, она должна быть сформирована. По идее, она должна была быть сформирована уже к моменту выхода вот этого постановления. То есть постановление вышло, и вот сейчас должны формироваться как раз-таки комиссии. Комиссия в том числе включает в себя представители органов жилищной инспекции, представители общественности, и, соответственно, вот это не один человек, это некая комиссия, которая будет принимать этот экзамен. Однако экзамен будет приниматься не устным способом, да, как это вот мы привыкли, там в школе сидит комиссия или там в университете сидит комиссия, и мы ей, с ней разговариваем, сдаем
ЕГЭ?
Экзамен.
Это будет ЕГЭ?
Да, это будет что-то типа ЕГЭ. То есть это будет тестирование, которое предусматривает 100 вопросов. На эти 100 вопросов отведены 120 минут. Следовательно,
то есть,
на один
более
вопрос.
Одной минуты,
да, чуть более одной минуты, там где-то получается 70 секунд на один вопрос. Кроме того, прежде чем ответить на следующий вопрос, нужно ответить на предыдущий. И без ответа на предыдущий вопрос, на следующий вопрос ответить будет нельзя. Это должна быть определенная. То есть предусматриваются ответы на вопросы, как в ГАИ, через программу. Угу. Специальную.
То есть пока ты не ответишь, да, на предыдущий вопрос, тебе следующий
программа следующий
не
вопрос не даст. Это вот в этом плане очень сложно, я считаю, будет сдать экзамен, потому что, когда мы видим вопросы, например, в виде бумажного текста, да, мы можем отобрать самые легкие, быстренько ответить на самые легкие, а самые сложные оставить напоследок, чтобы подумать. То есть это вот, если даже мы представим себе, как вот школьники ЕГЭ сдают, они ведь начинают писать то, что с любого момента ведь они могут начать отвечать, где там им удобнее, где они сильнее себя чувствуют. А вот здесь так не получится. Здесь вот пока не ответишь на один вопрос, на второй вопрос программа тебе не не перейдет.
В отличие от школьников, которые могут все-таки готовиться к ЕГЭ, а могут ли руководители управляющих компаний уже видеть эти вопросы и готовиться к ним?
А вот давайте разберемся сначала о том, кто будет сдавать этот экзамен.
Давайте.
Вот везде говорится о том, что это будут руководители управляющих компаний. А ведь в законодательстве нигде не сказано, что это за должностное лицо. Указано, что должностное лицо управляющей компании должно сдать экзамен, получить квалификационный аттестат.
То есть это может сдать любой юрист управляющей компании?
И самое интересное, все ждали ответа на этот вопрос в вышедшем постановлении правительства, а также вышедшем где вопросы утверждены, Министерство ЖКХ издало соответствующее постановление тоже с вопросами и с порядком сдачи экзамена, в том числе вот с описанием вот этих вот всех требований, о которых я говорила. Так вот, все ждали ответ на вопрос-то именно вот в этих нормативно-правовых актах о том, кто все-таки будет подлежать получению квалификационного аттестата. И нигде этот вопрос так и не был освещен. То есть везде написано «должностное лицо управляющей компании». Что это за должностное лицо, непонятно.
То есть получается, управляющая компания, если у нее в штате нет такого высококвалифицированного и грамотного специалиста, она может нанять, да, взять в штат такого человека, и, соответственно, человек этот сдает экзамен на лицензирование, и лицензию выдают управляющей компании.
Именно так. Вот исходя из
того, что... А дальше этот человек, может быть, он на, грубо говоря, на балансе управляющей компании.
Самое, что интересно, именно этот человек и будет отвечать за все нарушения со стороны управляющей компании. То есть... Если мы открываем кодекс об административных правонарушениях, там все статьи содержат в себе наказание как для юридического лица, как для физического лица, так и для должностного лица. Так вот, должностное лицо будет отвечать за нарушение, и непосредственно на него будут накладываться штрафы, поскольку он от имени управляющей компании, так скажем, обладает квалификационным аттестатом и отвечает за деятельность всей управляющей компании. В связи с чем в Госдуму не так давно внесен законопроект о установлении личной персональной ответственности должностных лиц управляющей компании за, например, нарушение параметров отопления в квартире. В отношении отопления.
А насколько серьезной предполагается быть эта ответственность?
В Кодексе об административных правонарушениях эта ответственность уже везде прописана для должностных лиц. Она, десятки тысяч рублей за разные, за разные нарушения, в зависимости от того, что мы нарушаем. Будь то мы техническое обслуживание некачественное.
То есть у нас теперь принципиально поменяется вот эта схема, если, предположим, раньше у меня нет в квартире, квартира плохо отапливается, я пишу заявление в управляющую компанию, они никак не реагируют, я пишу заявление в жилищную инспекцию, жилищная инспекция реагирует, они приходят, они выписывают, они устанавливают этот факт, выписывают там предписание управляющей компании, управляющая компания из моих же собственных денег, по сути дело оплачивает штраф.
Это как было раньше, так и останется сейчас. То есть формально юридически управляющая компания должна оплатить штраф из собственных средств. Но как мы с вами же прекрасно понимаем, что мы никогда не отследим, где тратятся собственные средства управляющей компании в виде прибыли, да, а где тратятся деньги собственников на текущее обслуживание. Понятное дело, что отчеты, которые они представляют, должны содержать в себе эту информацию. Но мы с вами знаем, что отчет — это односторонний документ, и проверить его исходные данные мы тоже с вами не можем. Вот в этом-то смысл как бы не меняется. То есть,
но вы говорите, личная ответственность появляется должностного лица.
То есть должностное лицо, если получает штраф, то означает, что он должен заплатить из собственного кармана этот штраф. Условно, там, получило должностное лицо 10 тысяч рублей, значит, из своей зарплаты он должен заплатить эти 10 тысяч рублей. На практике, конечно, этого не получается. Никогда.
То есть на практике получается, что конечно, ему просто оплачивают больше?
Кто будет платить такие штрафы и работать?
Я только хотела обрадоваться, всё.
Так в отношениях ТСЖ ведь то же самое. Если председатель получает личный штраф, все прекрасно понимают, что он получил его не потому, что он себя плохо вел, а потому что штраф на должностное лицо гораздо ниже, чем штраф на юридическое лицо. И если жилищная инспекция накладывает штраф на должностное лицо, то все этому несказанно счастливы и радуются. Поэтому понятное дело, что это платят все равно из кармана организации. Так вот, по поводу должностного лица, который подлежит аттестации. Так до сих пор не ясно, что это за должностное лицо, это первое. Во-вторых, не ясно, сколько этих должностных лиц должно в управляющей компании иметь аттестат. потому что сказано о должностных лицах, да, то есть не об одном. И это вовсе не означает напрямую, что это должен быть директор. И здесь в данном случае справедливо замечание одних экспертов, недавно читала их мнение, о том, что справедливо замечание, что ведь есть управляющие компании в крупных городах, когда управляющие компании и городообразующие предприятия в одном лице. То mm-hmm. есть, например, там непосредственно шла речь о Норильске, то есть там городообразующее предприятие, оно же управляющая компания, mm-hmm. и оно же ресурсоснабжающая организация для всего города. И, ну, за исключением, конечно, понятно, тех, кто создал ТСЖ, а там таких единиц. Так вот, соответственно, если руководитель этого городообразующего предприятия имеет выходы на мировой рынок и занимается не только деятельностью по управлению многоквартирными домами, а еще кучу других сферами деятельности, и, не дай бог, он не пройдет аттестацию в связи с тем, что он должен знать много всего.
Ну, тогда власти города, наверное, должны подумать о некой муниципальной управляющей компании.
Альтернативной. Да. Но муниципалитет очень рад, что там он этим не занимается, а занимается вот это вот крупное градообразующее предприятие, у которого есть для этого основные средства. И вы же понимаете, что часто в управляющей компании свои средства вкладывают, потому что есть должники и так далее. Да. Вот, то есть ответ на вопрос, кто должен получать квалификационный аттестат, так и не получен нами с вами. А по поводу того, как этот экзамен будет проходить, я считаю, что ответить на 100 вопросов за 120 минут, при том, что невозможно переключить на следующий вопрос без ответа на этот, для положительной оценки необходимо ответить на 85 вопросов.
Подождите, но это же не творческие ответы и вопросы
не
будут.
Творческие.
То есть и потом они будут, наверное, до этого известны.
Они уже известны.
Да. То есть, в принципе, человек, который идет от имени управляющей компании, он просто должен подготовиться и сдать.
Ну, действительно.
Вызубрить,
да. Обращаю внимание на то, что вопросы все носят в основном юридический характер. И если мы посмотрим на все эти вопросы, мы понимаем, что нам нужно знать с вами не только жилищный кодекс, но и все действующие постановления, особо известные, да, в этой сфере. Там 354-е, 491-е, 170-е постановление госстроя.
А насколько это вообще оправдано для того, чтобы компания получила лицензию? Вот только юридическая сторона, только юридическая.
Ну, наверное, оправдано, поскольку и техническая сторона обслуживания здания, она имеет юридическое закрепление. То есть все нормативы по техническому обслуживанию, они тоже закреплены в нормативно-правовых актах. Следовательно, не зная акт, вы не знаете порядок обслуживания здания. Хотя, понятное дело, что жизнь и бытовая логика диктует там какие-то упрощенные схемы, да, и не всегда обслуживание в нормативах хорошо для дома, и иногда обслуживание по собственному разумению лучше, чем соблюдение каких-то нормативов. Но, тем не менее, вот вопросы носят юридический характер и требуют знания всех вот этих вот нормативно-правовых актов.
Да, ну и завершая разговор о лицензировании, вот вы сказали, что, значит, будет сформирована некая комиссия, куда будут входить, значит, представители инспекции Госжилнадзора,
представители общественности.
Один. Кто еще?
По-моему, вот все. Я, к сожалению, не помню, кто там еще.
Ну, может быть, кто-то от департамента ЖКХ будет входить, скорее всего. Это комиссия, которая будет, значит, на основании оценок вот за этот самый экзамен решать, значит, кому выдать лицензию, а кому не выдавать. Но, соответственно, если какой-то орган выдает лицензии, значит, какой-то орган должен их иметь возможность,
отобрать.
Иметь полномочия, да, отобрать.
Полномочия отобрать лицензию имеет жилищная инспекция. То есть лицензия будет аннулироваться в отношении тех многоквартирных домов, по которым управляющая компания будет получать 2 и более штрафа со стороны жилищной инспекции по нарушению качества обслуживания и предоставления коммунальных услуг.
То, что я ничего не имею против специалистов инспекции Госжилнадзора, но то, что они будут находиться в комиссии, которая будет выдавать лицензии, и, соответственно, сама инспекция имеет право отбирать эти лицензии.
Да.
Вот здесь нет никакой коррупциогенной составляющей, как сейчас мы любим ее искать везде.
На мой взгляд, вся эта система имеет коррупционную составляющую абсолютно там, от начала до конца, особенно учитывая вот этот вот механизм отбора лицензии за 2 нарушения, да, и в данном случае, в любом случае, в данном случае рынок укрупнится, и на этом рынке останутся, как правило, большие управляющие компании. Либо те управляющие компании, за которые собственники будут голосовать, несмотря на то, что лицензия будет аннулирована. То есть у нас есть в законе реабилитирующее основание, когда жилинспекция лицензию аннулирует, а собственники, несмотря на это, голосуют за управляющую компанию, следовательно, лицензия будет восстанавливаться.
Почему только большие управляющие компании? Вы считаете, у них больше ресурсов, то есть больше возможностей нанять такого человека,
да,
то есть в штате, который будет отвечать не только на экзаменационные вопросы, но и вообще там своей личной ответственностью за какие-то прегрешения?
У них больше ресурсов, а также у них больше устойчивости. Ведь если в фонде управляющей компании 100 домов, и в отношении от одного многоквартирного дома вынесено 2 и более штрафа, то лицензия сохраняет свою деятельность на все остальные дома, и она будет сохраняться до тех пор, пока уровень этих домов не станет ниже 15%. А вот. Если управляющая компания управляет 2 домами, то 15% набрать за раз очень легко.
Да, с этой стороны все понятно. Но буквально неделю назад в этой студии в гостях у нас была директор управляющей компании «Виктория Сервис» Вера Сединина. Это компания, которая управляет пока единственным жилым комплексом «Виктория». Да, это такой красивый, значит, и так далее, и тому подобное. Так вот, Вера Александровна буквально утверждала то, что вообще, на самом деле, есть эффективные управляющие компании, но это та компания, которая управляет одним, ну, максимум там, 2-3 домами. Потому что невозможно управлять эффективно, когда у тебя ты вообще ни людей не видишь, не знаешь, ни систем. Ладно, людей, системы инженерные, вот инфраструктура вся эта придомовая. Потому что она рассказывала, например, что в ее доме она не может там позволить себе, например, приводить там кого попало, я имею в виду там электриков и там каких-то тех, кто не знаком с системами. Я понимаю, что большая часть домов у нас типовые. Но тем не менее.
Я не соглашусь с этим мнением. Дело в том, что любой бизнес стремится к укрупнению, а следовательно, увеличению оборотов, а следовательно, увеличению прибыли. Поэтому неважно, в какой сфере мы формируем бизнес, а управляющая компания — это все-таки бизнес, да, поэтому эффективно можно управлять и крупным бизнесом, например, не на правах рекламы, компания «Лукойл» имеет мировые выходы и массу, там, сотни офисов и так далее, и успешно управляют, так же, как и управляющие. Почему этот бизнес отличается от других? Его грамотно можно построить.
Все-таки я здесь больше соглашусь с Верой Седининой, потому что мы все прекрасно знаем, что у крупных компаний, у них очень велика бюрократическая составляющая. Вот очень велика. По многим крупным компаниям, насчет там нефтяных компаний, не знаю, мы же с ними в повседневной жизни не общаемся, но, например, есть компании, с которыми мы общаемся в повседневной жизни, очень крупные. Понятно, что у них есть там некие привлекательные условия для того, чтобы мы с ними общались, но, тем не менее, вот я по себе сейчас наблюдаю то, что, ну, вот тут сбой, тут сбой, ну, и так далее.
Не нужно сравнивать с плохими управляющими компаниями крупными. То есть, возможно, в городе Перми нет такого бизнеса, управляющей компании, которая бы эффективно управляла там сотнями многоквартирных домов. Но я считаю, что любую структуру можно построить, в том числе большую, и она будет эффективно управлять, если грамотно ее построить. Я не вижу необходимости создавать одну управляющую компанию, вернее, создавать управляющую компанию для одного многоквартирного дома и этим дом только и заниматься. Тогда в чем смысл этой управляющей компании, в чем смысл его бизнеса, если проще создать ТСЖ и тогда самим управлять и, следовательно, никому не платить за управление.
Ну что ж, 14:26, у нас остается немного времени до федеральных новостей. Вообще, конечно, надо было нам начать совершенно с другой темы, которая вчера буквально прогремела, потому что 18 ноября кассационная инстанция отменила решение арбитражного суда Пермского края о прекращении производства по делу о тарифах Пермской сетевой компании за 2009-2011 годы. И теперь законность тарифов будет снова рассмотрена в арбитражном суде. Ну вот как-то так вот получилось, что начали мы все-таки с лицензирования, но хорошо, что мы сейчас расставили все точки над «и» по поводу лицензирования, потому что это тоже очень важная вещь, и она такая, вот на мой взгляд, по сравнению с тарифами, вашей борьбой, и, Ольга, вы тоже принимали, я для наших слушателей напомню, что Ольга была в числе тех юристов, которые начинали и продолжали только вот, ну, на последнем этапе так скажем, от этого дела несколько отошла, но тем не менее, вот лицензирование, оно все-таки, на мой взгляд, оно что ли более такое вот ощутимое, да, оно на кончиках пальцев, да, потому что после него мы действительно начнем, после того, как пройдет этот процесс, мы начнем понимать вообще, вот там, если твоя компания, мы начнем вообще смотреть, да, как там дальше пойдут вот все эти ужесточения, направленные, допустим, да, на управляющие компании, там, в общем, как это все будет работать, вот.
Поможет ли это реформированию сферы ЖКХ и в лучшую сторону или нет?
Да.
Увидим после.
Да, увидим после. И вот совсем уже скоро практически, да, потому что вот весной у нас это... Не за горами. Весной. Вот, что же касается тарифов, то...
Это долгоиграющая песня. И она играет уже очень много лет. Напомню, играет эта песня с 2012 года, с 6 марта, когда контрольно-счетная палата опубликовала отчет о деятельности ресурсоснабжающих организаций в части регулирования их тарифов со стороны региональной службы по тарифам. На тот момент еще РЭК называлась. Так вот, хотя этот отчет они начали делать в 2010 году, а в 2012 только закончили, в 2012 опубликовали. Я напомню, мы в 2012 году оспаривали тарифы 2012 года, признали их незаконными. Тарифы 2013 года оспаривали, суд их признал законными, хотя мы с этим не согласны. И параллельно мы отправляли заявление об оспаривании тарифов 2009, 2010 и 2011 годов. Дело в том, что именно отчет КСП содержал информацию о завышении тарифов за этот период аж на 800 миллионов рублей суммарно. Ну и, соответственно, уже на третий круг пошли. Первый круг. Арбитражный суд отказал нам в рассмотрении дела. Дошли до высшего арбитражного суда. Он сказал, нет, надо рассматривать. Спустил в первую инстанцию. Мы во второй круг с первой инстанции рассматривали. Нам снова отказали, что мы якобы не заинтересованы оспаривать эти тарифы. И вот кассационная инстанция опять отменяет и отправляет на первую инстанцию.
Сколько кругов будет еще у этого дела? Вообще о его перспективах мы поговорим уже после федеральных новостей.
Коммуналка.
14:33. Продолжается программа «Коммуналка». У микрофона Юлия Хлобыч, за звукорежиссерским пультом Антон Мелехин. А в гостях у нас юрист, наш постоянный эксперт, директор Центра комплексного обслуживания ТЖ Ольга Яндеева. Оля, добрый день.
Добрый день.
Мы перед федеральными новостями начали говорить о бомбе, которая разорвалась вчера. То, что арбитражный суд Уральского округа вернул, собственно говоря, в Пермский, да, в арбитражный суд Пермского края,
первую
в общем-то,
инстанцию.
Да, рассмотрение дела. То есть таким образом дело о тарифах 2009-2011 годов, как вы сказали, и как вчера говорил Саша Зотин, это, конечно, вышло на третий круг. У меня вопрос как совершеннейшего дилетанта. Сколько еще раз можно будет вот так вот отправлять, значит, вас дальше по инстанциям и сверху отправлять сюда вниз?
Я думаю, ну, формально юридически так можно делать бесконечно, но понятное дело, что не позволит уже ни моральная сторона, ни этическая, да, ни некая профессиональная сторона арбитражного суда не позволит провести это уже через четвертый, там, пятый, шестой круг. Я думаю, что этот третий заход, он уже будет последним. И в первой инстанции до последней уже должны будут решить окончательно вердикт вынести по этому вопросу, все-таки тарифы законные или незаконные. Мне кажется, что признать тарифы незаконными и оставить их в силе уже, в принципе, у суда не получится, потому что по тем доводам, которые суд нам отказал в первой инстанции, а сейчас касация вернула, уже не получится нам отказать. Следовательно, надо будет глубже разбираться. А когда разбираемся глубже, мы видим, что в регулировании тарифов одни сплошные дыры. Кроме того, мы видим, что еще и региональная служба по тарифам официально заявила, что уничтожила тарифные дела. А если они уничтожили тарифные дела, значит, они не могут их представить в суд первой инстанции. А следовательно, они не смогут доказать свою правоту. потому что кроме как материалами тарифных дел невозможно доказать законность установления этих тарифов. Следовательно, заранее уже они, как сказать, расписались в своих незаконных действиях. Но это мое мнение, я не без всякого давления на
да,
суд.
Да, но сейчас еще ждем мотивировочное решение, да, ждем мотивировочное которое решение. Может быть, я правильно понимаю, оно может быть оспорено или уже нет? Вот все вернули сюда, и уже ничего не оспаривается.
Они могут еще оспорить Верховный суд, как сейчас инстанция, да, последующая, но первая инстанция все равно будет рассматривать. Так что...
То есть мы просто сейчас ждем мотивировочное решение суда, да. С которым уже ничего нельзя сделать, то есть которое неоспоримо.
Нет, оно оспоримо, но я полагаю, что Верховный суд не будет отменять это решение, и все равно первая инстанция будет рассматривать это дело. Ну, это мое мнение.
Ну что ж, то есть получается через 5 дней, 18 плюс 5, да, это где-то 23 ноября, то есть 23 ноября, и там уже будет назначен, видимо, процесс. Да?
Ну, я думаю, что он будет назначен уже на следующий год, судя по нагруженности судов. И я думаю, что мы весь следующий год еще проработаем с этим делом.
У нас есть звоночек, давайте его примем. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Елизавета Денисовна.
Да, Елизавета Денисовна, ваш вопрос.
Я хочу спросить, вот сейчас выступает женщина-юрист, Ольга ее называет.
Да.
А можно к ней обратиться, узнать ее рабочий телефон, потому что у меня большой вопрос?
Ко мне можно обратиться, но в настоящее время я не работаю, нахожусь дома в декретном отпуске. Но вы позвоните мне на мой сотовый телефон, сотовый вам дадут в редакции.
Да, в редакции. Вы позвоните после программы, и там мы уже решим этот вопрос. Значит, остается, опять же, немного времени, но все, с этой темой мы тоже, собственно говоря, остается ждать. Там дальше
перспектив, да.
Да, перспектив, что и как, в каких инстанциях какие решения будут приняты. Но с 1 января отменяется налог на землю многоквартирных домов. Кстати, вот эти вопросы, я помню, что они каким-то образом вот периодически возникают в моей жизни. Может быть, кто-то у меня даже спрашивает. Вот. И на самом деле я-то не знаю, как ответить, потому что сейчас мне кажется, что вот если я собственник, скажем, квартиры в жилом доме, а дом стоит на определенной территории, да, вот, значит, придомовая, да, она называется территория, соответственно, я являюсь собственником не только, там, скажем, своего метража, да, квартиры, но и части
общего имущества,
к которому
относится земельный участок.
Да.
Самое интересное, когда я читаю лекции в образовательном центре, и всегда рассказываю про виды общего имущества и дохожу до земельного участка и рассказываю о том, как важно и необходимо оформлять права на земельный участок, дабы его вообще не потерять, потому что до оформления земельного участка он не ваша собственность, а собственность муниципалитета, и муниципалитет может всячески им распоряжаться, в том числе уменьшать его размер, да, и отдавая под
застройку,
да, как это часто бывает. Так вот, когда я рассказываю о необходимости оформления прав на земельный участок, я встречаю большую, так скажем, негатив и противодействие со стороны слушателей о том, что а зачем нам оформлять права на земельный участок, если мы будем платить большой налог? Мы не хотим платить, поэтому мы готовы ходить по чужому участку, главное только бы не платить налог. То есть вот этот вопрос, он существовал всегда, и слава богу, что налог отменили, теперь, по крайней мере, для жителей не будет препятствия к оформлению участков, по крайней мере, ну, препятствия в голове, да, что вот мы не хотим платить, мы экономим на платежах, потому что наши платежи за квартиру и так довольно-таки велики. И я очень рада тому, что этот налог был отменен, но в законодательстве сказано, что те земельные участки, которые были сформированы и поставлены на учет, то есть они были оформлены в собственность, значит, у них были и границы, и кадастровый номер, то вот те участки, которые были поставлены на учет и сформированы до 1 января 2015 года, то они обязаны заплатить налог до 1 января 2015 года за тот период, когда они были в собственности.
То есть если к вам не приходили квитанции по уплате налога...
Вот, а вот этот вот следующий момент. Но обязанность уплатить налог имеется, но если квитанции о расчете налога со стороны налоговой к вам не приходили, следовательно, ваша обязанность также не возникла. Ну, давайте попроще. Значит, представим себе, что земельный участок был оформлен в собственность в январе 2008 года. Угу. Значит, с 2008 по 2015 год за 7 лет у нас обязанность уплатить налог. То есть мы 7 лет должны были его платить. Но если до 1 января 2015 года к вам ни разу не приходила квитанция об оплате земельного налога, следовательно, вы ничего никому не должны.
И налоговая не может в этом плане сказать, что...
И налоговая за предыдущий период начислить не может.
Там почта может виновата, не почта, какие-нибудь разносчики.
За предыдущий период налоговая начислить вам не может. Поэтому...
Это касается только, кстати, налога на вот землю?
Это касается любых налогов.
То есть, если вы хотите сказать, если ко мне не пришла квитанция из налоговой, скажем, там, по транспортному налогу или по налогу на имущество...
Налог должен быть исчислен и предъявлен. И на сегодняшний день, насколько мне известно, он предъявляется в бумажном виде.
Слушайте, я вот как законопослушный гражданин, я начинаю где-то там к октябрю-ноябрю нервничать и захожу на сайт, например, налоговый, открываю свой личный кабинет, вот там, где все налоги
предъявлены. И там он уже исчислен и предъявлен, да?
Ну, там, да, там есть. По крайней мере, я там вижу, да, там свои. По крайней мере, вот в прошлом году я так делала. Вот. И, соответственно, я могу не ждать уже, ну или, по крайней мере, там распечатать вот эту вот...
Квитанцию, значит, и заплатить.
Да,
хотя, по идее, вам должны ее предъявить.
Вот так вот.
Да.
Сейчас налоговая служба нам, видимо, будет показывать большой кулак. Еще есть звоночек. Оль, давайте примем, надевайте наушники. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Владимир. А вот по этому вопросу, о котором вы сейчас говорили, это не является ли сроком исковой давности?
По какому вопросу?
По налогу.
А вот по поводу, если налог не платил 3 года, значит, протекает, наступает срок исковой давности.
Нет,
да,
срок исковой давности – это срок для удовлетворения требований в суде. То есть, кроме того, исковая давность, она применяется судом только если об этом заявляют стороны в суде. То есть не надо эти понятия путать. Я давайте проще скажу. Вот если к вам за это время, до 1 января 2015 года, ни разу не приходила квитанция по плате земельного налога на землю, оплате земельного налога, да, то, соответственно, вы ничего никому не должны.
Понятно. А вот этот не подходит ли, этот же срок исковой давности, если вот, например, человек не платит за квартиру 3 года, тоже же, как говорится, это уже прощает.
Не то чтобы ему прощают, с него могут взыскать за 3 года, но только если вы, как ответчик, должник, да, по-другому, в суде заявите о том, что с вас должны взыскать за 3 года. Ну, давайте пример. За вами задолженность за квартиру за 10 лет. Управляющая компания обращается в суд для взыскания задолженности за 10 лет. Если вы в суде ничего не заявляете про исковую давность и не говорите суду о том, что вы хотите, чтобы ее применили, то с вас взыщут за 10 лет.
А если скажет?
А если вы скажете в суде, что вы хотите применить исковую давность, тогда суд взыщет только за последние 3 года.
За последние, из 10 до последних 3 года?
Да.
Ну, понятно, спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо вам за звонок. А по поводу все-таки налога на землю в оставшиеся 2 минутки до завершения нашей программы. Итак, значит, если до 1 января 2015 года к вам не приходят никакие квитанции из налоговой с начисленными налогами на землю, это значит, что вы ничего никому не должны, но при этом вы понимаете, что это не значит, что земельный участок оформлен в собственность.
Конечно.
Он может быть при этом не оформлен.
Да, здесь
вы не должны, потому что он не оформлен.
Конечно, здесь идет речь только об оформленных участках. Оформлен – это значит, поставлен на учет, у него есть номер и у него есть границы. Очень много, почти все земельные участки на территории города Перми имеют номер, потому что муниципалитет в муниципальной программе бесплатно присваивал номера, но не все. Все участки имеют границы, и эти границы являются только условными. Поэтому вам необходимо делать границы постоянными, а для этого необходимо межевать участок конкретно под ваш многоквартирный дом. И очень многие участки не размежеваны, хотя и имеют номера и условные границы. И многие находятся в заблуждении, что так у нас же есть условные границы с номером, так и все, у нас участок есть, а на самом деле формально юридически его нет. То есть здесь надо обязательно взять выписку по земельному участку на Дзержинского, 35, и если в выписке будет приложен лист Б с границами, значит, участок оформлен. Если листа Б не будет, там будет пометка о том, что лист Б не может быть представлен в связи с тем, что границы не сформированы в соответствии с земельным законодательством. Значит, вашего земельного участка нет.
Значит, в любой момент землю, которая находится рядом с вашим многоквартирным домом, можно предоставить другим,
конечно,
там, застройщикам, например, или, например, бизнесменам.
Так и происходит,
например,
к сожалению. Хотя есть нормативы на площадь земельного участка под многоквартирный дом, есть санитарные нормы и так далее, но все на них глубоко плевали, и, соответственно, у нас происходит точная безобразная застройка города Перми.
Спасибо, Ольга Индыева, юрист, директор Центра комплексного обслуживания ТСЖ, была сегодня у нас в гостях. Это программа «Коммуналка». Мы ее завершаем. У микрофона была Юлия Хлобест, но через несколько секунд я познакомлю вас с тем, что же происходит в нашем городе в местных новостях.